Прежде всего, я еще раз хочу отметить, что самое важное, чтобы вы приняли идею реинкарнации. Это основа всех наших чаяний, всех наших устремлений, и благодаря реинкарнации мы всего достигнем. При добром желании. При добром желании, потому что если у человека нет доброго желания, и он не хочет принять истину, не хочет принять правду о Вселенной, правду о человечестве, правду о человеке, то, разумеется, он идет инволюционным путем, и он попадает в ту сферу, которую духовная наука называет восьмая сфера. Восьмая сфера – это в церковном понимании ад. А в нашем понимании это неисправимое человечество, которое никак не хочет принять истину, и поэтому в силу самых глубочайших причин, почему это все с ним происходит, это, наверное, другая тема будет. Но поэтому мы всегда подчеркиваем, что идея реинкарнации – это спасение. Спасение не в том смысле, что человечество все равно присутствует, участвует в реинкарнации. Для нашего сознания, что мы не напрасно родились, не напрасно трудились, не напрасно болеем, не напрасно учимся, не напрасно принимаем все эти опыты, впечатления. И все это для нашего сознания самое важное. Идея реинкарнации нам приносит Восток со своим богатством спиритуальности. Но Восток не так понимает идею реинкарнации, как должно быть. Поэтому я и сказал, что Восток не может в данный момент выдвинуть высочайшего посвященного. У них есть посвященные, есть просветленные. Ну, я не считаю сейчас этих фальшивых, неправильных и этих, ложных учителей. Я имею в виду, как Рамакришна, Шри Анкарачарья, Аурубиндо и так далее. Многие такие выдающиеся представители Востока, которые имеют просветление. Но это просветление, дорогие мои, мы должны знать, что духовный мир настолько многообразен, можно сказать, потрясающе многообразен, что каждый человек, который проникает в духовный мир правильным путем, здоровым путем, видит определенную часть духовного мира, определенные, ну, можно сказать, определенные тайны, таинства духовного мира, причащается к определенной таинству, но тем не менее они не могут ориентироваться в том глобальном вопросе, который касается всего человечества. Потому что цель человечества – это совсем определенное, так сказать, вырисовывается в эзотерическом христианстве. Я почему добавляю слово эзотерическое, потому что мы четко разграничиваем ортодоксальное, догматическое понимание христианства и совершенно свободное понимание христианства. Это для нас важно. Мы уже прошли те беседы, которые уже нам хорошо показывают всю истину и глубину именно эзотерического понимания христианства. И мы сказали, что эзотерическое понимание христианства – это то, что объединяет весь мир. Все мировоззрения объединяются, и поэтому в сущности не существует никаких восточных или западных оккультизмов. Есть один оккультизм и одна эзотерика. Поэтому если мы действительно широко рассматриваем то, что нам дано в европейской части, если мы правильно понимаем христианство, тогда мы созвучны с Востоком. А если мы это неправильно понимаем, тогда мы становимся против. И мы говорим, только мы правы, только у нас истина существует. То же самое говорит и Восток. Восток говорит, только мы правы, только у нас истина, только мы ищем истину. И тем самым они уже противостоят именно тому мировоззрению, которое в свою очередь тоже догматично относится к восприятию мира. Это, я коротко повторяю, потому что я думаю, что то, что мы сейчас спрашиваем, это досконально мы это разрабатывали. Просто я еще раз хочу подчеркнуть, что если мы правильно воспринимаем христианство, тогда мы должны знать, что христианство, истинное христианство, это вселенское сознание, вселенская религия. Также, если индуизм правильно смотрит на свою собственную религию, Поймете, как получается? Если мы смотрим правильно на нашу религию, на наше христианство, если мы здесь не замыкаемся, мы здесь не становимся догматиками, тогда мы созвучны со всей Вселенной. То же самое мы должны сказать, дорогие мои. Когда Восток присваивает себе истину и почему-то считает, что только они заинтересованы в истине, только они достигают познания истины, это уже тем самым они замыкают. Они закрывают себя для всего человечества. Именно для всего человечества. Именно для вселенского сознания. О, там еще может быть. Очень важно, там, где любая религия навязывает свою догматику, мы так скажем, свою истину, там он всегда противоречит вселенскому сознанию, всеобщему мировому развитию. Поэтому мы должны понять, мы должны поставить вопрос, понимаем ли мы христианство так, чтобы мы в этом понимании охватили бы всю Вселенную, все человеческое развитие. Более того, всю галактику. Вот если мы так понимаем христианство, если мы так понимаем Отче наш, если мы так понимаем, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, если мы здесь, в этих словах, понимаем именно вселенского сознания, тогда мы правильно понимаем христианство, тогда мы действительно являемся эзотерическими последователями христианства. Тогда это все созвучно с тем, что является истинным в любой точке Земли. А там, где человек уже замыкается в себе и говорит, что вот, Индия – это заря спиритуальности и так далее, тогда кто это? Я очень, даже вот для меня это очень важно, чтобы я почему это опять подчеркиваю, потому что мы так должны поставить вопрос, и мы должны об этом думать. Тогда мы действительно имеем то счастливое преимущество, что мы действительно выходим за рамки всех догматических или всех таких узких мировоззрений, и тем самым мы действительно понимаем, что такое вселенская религия. Есть у русских святых одно удивительное выражение, я помню, что это я именно здесь в русской группе говорил, и как раз я хочу это напомнить, но осветить это с другой стороны. Русские святые очень часто, ну так наиболее продвинутые, очень часто говорили, каждое дыхание да хвалит Господа. Звучит удивительно, прекрасно, удивительно возвышенно, но я почему сегодня вспоминаю, потому что мы должны в этих словах увидеть не только нравственное состояние человека, не только благородное, возвышенное, святое состояние человека, но мы должны здесь видеть истинный оккультизм. Здесь как раз скрывается именно эзотерика. Это не просто излияние души в благодарности Спасителю. Нет, здесь есть эзотерика. И то, что мы уже прошли, то, что мы уже сказали, мы можем это связать, и для нас будет, для нашего разума будет это вполне понятно, что, оказывается, эти слова не только слова сердца, не только слова порыва, такого возвышенного духовного состояния, а здесь кроется именно чистый оккультизм. И в чем заключается этот оккультизм? Дыхание всегда, вы все согласны, связано с жизнью. Если человек не дышит, он не живет. А если человек живет, то непременно он должен дышать. Правильно, это элементарно. Я думаю, что вы все здесь согласны. И каждый человек, разный человек будет согласен, конечно. Вот. Поэтому, когда мы дышим, мы, значит, живем. Да? И наша жизнь связана с дыханием. И в тот раз мы сказали, что жизнь принадлежит второму логосу. Понимаете, где кроется оккультизм, эзотерия, чистый оккультизм, вернее эзотерика. Эзотерика христианства, эзотерика познания. Мы должны очень четко понять, что всякое бытие, минеральное, растительное, животное, звездное бытие, бытие галактик, всякое бытие – это аспект Отца Вселенной. Отец везде Отец. Отец в Китае, в Тибете, в Индии, в Германии, в Европе и так далее, везде. Отец понятие, понимание Отца всегда связано с бытием. Всегда связано, можно еще детально сказать, с минеральным бытием, с физическим бытием. То, что физически существует, то, что мы можем сказать, что вот бытие, вот стол, стул и так далее, все пересчитать, все то, что есть, это есть благодаря тому, что существует Отец Вселенной. Отец есть Творец всего бытия. Это есть первый логос. Поэтому, если человек правильно понимает, или вернее, так скажем, дорогие мои, если человек правильно постигает духовный мир, если у него настолько уже развито ясновидение, что он постигает высший ментальный план, тогда он непременно признает, что именно бытие принадлежит первому логосу. То, что во всех религиях называется Отец. Второй логос – это владыка всей жизни. То, что есть жизнь вообще, жизнь насекомых, жизнь человека, жизнь ангелов, поэтому я уже все охватываю. Всякая жизнь. Мы знаем, что на физическом плане минеральное царство не имеет жизни. Минеральное царство имеет свою жизнь в высшем девахане. Из духовной науки многим это тему реально. Поэтому мы говорим так. Первый логос, Отец Вселенной, это владыка бытия. Второй логос, это владыка жизни. А жизнь связана с дыханием. Поэтому интуитивно, когда русские, или не только русские, я так знаю, что русские так молились. В Грузии я редко встречал такое выражение. Здесь по-грузински говорится вот по-другому. Говорится так. Всякий дух дохвалит Спасителя. Уже не дыхание, говорит сули. Сули — это дух. А это они так перефразируют, или просто они так выражаются. Но русский человек говорит так. Каждое дыхание. Вот мы сколько раз вдыхаем, да, воздух, сколько раз выдыхаем. Вот каждое выдыхание дохвалит Спасителя. Но это глубочайшее состояние святости, глубочайшее состояние совершенства человека. Когда он достигает действительно святости, тогда он чувствует, что всякое дыхание по неволе естественно. Естественно. Хвалит своего Спасителя, хвалит своего дарителя жизни. Кошка! Четко разграничить, что второй логос – это владыка всей жизни, всего бытия. Это и второй логос. В христианской эзотерике мы называем слово. А разве и так далее. И слово же тоже связано с дыханием. Без дыхательных органов мы не сможем произнести речь. Речь всегда связана с органом дыхания. Так что в оккультизме совершенно правильно называют логос – слово. Поэтому Иоанн, когда начинает, в начале было слово, подразумевает начало всего человечества, которое должен прийти к речи и высказать свое отношение к Спасителю. Поэтому второй логос есть владыка жизни, и мы его называем, в христианской эзотерике мы его называем словом или же Христом. То есть мы познаем Христа в его космическом величии. Совершенно конкретно познавали все немецкие святые, средневековые святые Италии, Германии и так далее. Все воспринимали своего Спасителя именно на уровне второго логоса, дарителя жизни. И совершенно эзотерически выпрямленные слова в Евангелии от Иоанна, это есть, вы все хорошо знаете, я часто говорю это 11 глава, там где звучит 25 стих. Я есть воскресение и жизнь. Он о себе свидетельствует, что он есть жизнь. В эзотерике это второй логос, владыка всей жизни. И третий аспект, это аспект уже сознания. Там, где есть сознание, везде мы понимаем Духа Святого. Когда человек в себе сознает свою сознающую сущность, он говорит, что во мне есть Дух. Я сознаю, и всегда сознание связано с живым существом, который сознает. Животное тоже имеет сознание, но это сознание совершенно абстрактное. Животное не может перевести это до самосознания. А человек это уже благодаря своей речи переносит сознание в самосознание, и тем отличается от животного. Именно через речь человек выпрямляется вертикально по отношению к космосу и к Солнцу. Поэтому всякое сознание, всякое присутствие в нас, духа, всегда связано с тем духом, который в эзотеризме, в христианском эзотеризме называется Святым Духом. Мы должны, дорогие мои, это развить, что это наше понимание. Святой Дух, то есть чистый Дух, Дух сам по себе, который идентичен со всей Вселенной. Здесь нет никакой разницы, это будет восточное, западное или северное, и так далее. Это не имеет значения, потому что это есть универсальное состояние сознания. Откуда мы черпаем с наше сознание, это есть источник. Источник есть Святой Дух, который нам дарует наше сознание. И всякое сознание имеет свой первоисточник, совершеннейший первоисточник. Это есть пламя уже Духа, Святого Духа, чистого Духа. Можно и по-другому сказать, здорового Духа. Потому что если Дух совершенно чист, то он и здоров. Поэтому в эзотерике, в христианской эзотерике говорится так, что тот, который приемлет Святого Духа, тот получает дар исцеления через Святого Духа. Поэтому те, которые, например, имеют такую карму, когда они могут уже лечить через Дух, то они черпают из источника Святого Духа. Это есть всеобщий макрокосмический Святой Дух, то есть третий логос. Три логоса – это понимание всеобщее, это вселенское сознание, и поэтому это, когда мы вот так широко, даже сказать, можно сказать, беспредельно воспринимаем три логоса, тогда мы открываем двери всем, мы открываем душу всем, те, которые хотят подняться до истины. Это есть истинное понимание. Все посвященные всех эпох, всех стран, всегда те, которые постигали духовный мир, они всегда постигали одну и ту же истину, что сознание проистекает из вселенского духа. Можно сказать его абсолютный дух, чистый дух, здоровый дух, святой дух, священный дух. Это одно и то же. Это не приоритет чисто христианской. Также, когда мы говорим, когда посвященный постигает жизнь как таковую, то непосредственно он соприкасается со вторым логосом и понимает, и называет под разными именами Христа. Мы говорим Христос. Другие, посвященные другим странам, называли по-другому, но суть одно и то же. Если мы говорим, что даритель жизни есть какое-то определенное макрокосмическое всеохватывающее существо, то какая разница, как мы его называем? Разве в духовных мирах нашего Спасителя, нашего Христа зовут Христос? Это ведь не так. Когда мы говорим ангел Михаил, в духовных мирах Михаила не зовут Михаилом. Он имеет совершенно другое имя. Он имеет свое собственное имя. Мы об этом говорили, да? Помните, когда о джиннах говорили? Когда восточные люди знали имя джинна, они всегда вызывали этого джинна. И свой этот джинн исполнял все желания. Также, если мы знаем истинное имя ангела, любого ангела, и даже нашего спасителя, нашего хранителя ангела, если мы знаем его имя, мы скажем так очень грубо – кот. В компьютере пустите код, и тогда уже отвечает, да, компьютер? Также, если мы знаем точное имя архангела, точное имя вышестоящего солнечного существа, то мы можем просить и будет исполнено. Потому что если мы уж на такой ступени возвысили, что знаем его имя, то он непременно исполнит все наши желания. Потому что уже наши желания давным-давно станут совершенно чистыми, совершенно святыми и бессамостными, что самое главное. Там, где примешивается эгоизм, там молчит духовный мир. Это аксиома, дорогие мои. Поэтому, если в человеке вы замечаете эгоизм, то значит вы знаете, что через этот эгоизм создается препятствие к восприятию именно божественных духовных существ. Божественных существ. А так, элементарных существ, полупадших существ, неразвитых существ, как можно достигнуть неправильным астральным телом? Там, где есть только высокая нравственность и абсолютная чистота чувств, мыслей и воли, там, через именно вот эти качества, можно войти в контакт с духовными существами. Мы даже, вот, знаете, сейчас я сразу припоминаю, как достигнуть познания высших миров. Там даже написано, что когда у человека есть какие-то чувства, невысокие чувства, духовные существа бегут от него. Потому что невозможно с ними общаться. Надо привести себя в абсолютную чистоту. Надо возлюбить глубоко. Совершенно глубоко вас любят истинные мысли, чистые мысли, правильные мысли, всеохватывающие мысли, мысли, которые действительно являются источниками вдохновения нашего. А что это значит, любовь от любви с правильным мыслью? Это значит возлюбить вещи ментальный план, то есть вещи божественный мир. Потому что оттуда притекают к нам правильные мысли. Если на земле мы любим правильные мысли, то тем самым мы высказываем преданность божественному миру. А что это значит с другой стороны? Это значит с другой стороны то, что Платон находился в этих божественных мирах 1500 лет. Вот что это значит. Люди, которые идут, вернее, проходя через врата смерти, поднимаются в этот высший ментальный план, они там находятся одно мгновение, больше не могут. А Платон находился 1500 лет. Вот что это значит возлюбить истину. Поэтому божественных, вообще, когда и Рудольф Штайнер, и другие упоминают Платона, всегда называют божественный Платон. Вы никогда не услышите божественный Аристотель. Никто этого не скажет. И сам доктор тоже не говорит. Я, раз уже это вспомнил, я тоже хочу сказать, потому что мы уже немного должны постепенно продвигаться к этому. Дорогие мои, когда Рудольф Штайнер восхваляет Аристотеля и подает ему все похвалы, которые он действительно заслуживает, люди подумают, что Рудольф Штайнер — это Аристотель. Тогда Рудольф Штайнер применил другой метод. Начал критиковать Аристотеля. Так что уже стало ясно, что тогда люди подумали, а раз он не так говорит об Аристотеле, значит он не Аристотель. Потому что, посмотрите, с одной стороны, между прочим, в России очень многие думают, что Рудольф Штайнер — это Аристотель, инкарнация. Поэтому я говорю, там они ошибаются. Поэтому я говорю, потому что Рудольф Штайнер действительно очень хорошие слова говорит в адрес Аристотеля, потому что это высокий дух. Во-первых, он прошел посвящение в эпоху Египта и Халдеи, это 3000-4000 лет до нашей эры. Потом в Эфесских мистериях опять были посвященными, потому что это колоссальные, это удивительные личности, как Александр Македонский и Аристотель. И когда он очень, нельзя сказать, что перехвалил, но когда он не перехвалил, он говорит то, что есть. Когда он сказал такие высокие, возвышенные слова в адрес Аристотеля, очень многие стали думать, а, значит, это так. Потому что они механически хотят достигнуть познания инкарнации. Нельзя ничего высчитывать. Относительно инкарнации, вот недавно я сейчас с одним человеком поговорил, и он мне сказал, что вот я думаю, что Бах — это Иоанн Богослов. Откуда ты знаешь, я спрашиваю? Ну откуда он должен знать? Он начинает спекулировать мыслительно. Так нельзя подходить к этим вопросам, дорогие мои. Вопрос инкарнации должно быть разрешен через непосредственное общение. Вот если явится в Рудольф Штайнер и скажет, что это я, если ты к этому готов, если у тебя есть благоговение к этим вопросам, если у тебя есть высочайшая любовь к доктору, если есть чистое такое благоговение, состояние святости, и в этом состоянии появляется Рудольф Штайнер и говорит тебе, вот моя инкарнация, ты правильно думаешь, тогда еще можно этому человеку поверить. И причем тоже можно еще немного позадумать. Вопрос инкарнации надо разрешать именно через ясновидческие способности. И причем, когда эта ясновидческая способность поднимается на третьей ступени видения. Нельзя вот так сказать, это похоже, значит это так, нельзя подходить к этим вопросам. Если человек говорит это, а потом так, так восхвалит, значит он непременно Петр. Нет, он непременно Иоанн, потому что он столько говорит, так нельзя подходить, это есть. Извините, но это низкоправное положение. Это оскорбительное положение, дорогие мои, оскорбительный подход к этим высоким и святым вопросам. Надо иметь прозрение, надо подготовиться к этому числу. Потом иметь должно быть определенный оккультный интерес. Оккультный интерес. Не праздный интерес, а оккультный интерес. Потому что если мы не имеем вот такого целеустремленного истинного желания постичь, кто есть кто. Мы же хорошо помним, что даже сам Рудольф Штайнер говорил, что когда он хотел установить инкарнацию Байрона, ему это очень трудно удалось. Ему, стоящему на седьмой ступени посвящения, ему это трудно удалось. И девять образов появились, чтобы и они все искушали. Поэтому ясновидение, это, когда человек говорит, что у меня есть ясновидение, это еще ничего ни о чем не говорит. Какого характера, какой чистоты, какой высоты и так далее. Здесь можно все разные вопросы поставить. Как он подготовлен, какая личность, какая индивидуальность, какое развитие, уровень какой. Здесь все можно, все надо учитывать. Если Гёте скажет, что я что-то вижу, это совсем другое. Когда скажет какой-то убиватель, вот что я что-то вижу, это же совершенно разные вещи. Душа как подготовлена инкарнациями, да? Поэтому, дорогие мои, когда Рудольф Штайнмайер говорил очень высокие слова, заслуженные, совершенно заслуженные слова в адрес Аристотеля, это было все правда, но люди начали думать, что а, вот это не про меня Аристотель, потому что так он раскладывает, что вот во время правления Михаила Аристотель и Александр Македонский внесли в человечество самые важные импульсы, и это продолжается вплоть до 20-го столетия, а потом это подготавливают антропософию. Значит, это уже непременно доктор. Это неправильно, дорогие мои. Поэтому доктор применил другой метод, как я вам сказал. Начал критиковать Аристотеля. И говорит, Аристотель в 4 веке, будучи учеником, великим учеником Платона, не послушался Платону, а отверг идею реинкарнации. Уже первый камень в адрес, так спешит, я говорю, первый камень пошел в адрес Аристотеля. В другом цикле Рудольф Штайнмайер говорит, уже когда Аристотель филистерски характеризовал греческую культуру, опять второй уже камень пошел в адрес, что значит, Аристотель же грек, и когда грек свою культуру филистерски интерпретирует, то это уже большой минус, я думаю. Потому что если грузин не знает, Палиашвили плохо характеризует Руставели, не понимает коллективную таблицу, это в какую сторону это идет, да? Также, поэтому, когда, даже я точно скажу, педантично рассматривает греческую культуру, и когда Аристотель приходит к тому, что человеческая душа, когда рождается, его не было в духовных мирах вообще, и при рождении он тот час, в ту секунду рождается. Он к этому пришел не через видение, потому что также подчеркивает доктор относительно Аристотеля, что Аристотель уже почти ничего не знал из древней мудрости. Это тоже опять третий камень. Понимаете? Потому что если он является уж таким высоким представителем, что он был посвященным египетской культуре, посвященным греческой культуре, и вдруг, рождаясь как Аристотель, говорят о нем, что он уже очень многое не знает из древней мудрости. Тогда как Платон, там уже говорит, уже на высоких тоннах это все идет. Поэтому, когда говорится «божественный Платон», не говорится даже, что не Аристотель. Но это не умаляет Аристотеля как самого выдающегося представителя греческой культуры. Он действительно внес то, что и сейчас, после день, не взята эта высота в области мышления. Я имею в виду формы мышления. Аристотель – выдающаяся личность, но уже в 4 веке он не имеет ясновидения. Уже в 4 веке он очень многое не знает из древних мистерий. Он отрицает идею реинкарнации и решает этот вопрос умственным образом. То как раз, что нельзя, нельзя. Вот об этом мы сейчас говорим, что нельзя этот вопрос решить умственно. Это надо решить созерцательно. Если мы это не созерцаем, если мы в посвящении не созерцаем, что есть и как разрешается вопрос души, что мы скажем, дорогие мои? Мы скажем, что, исходя из духовной науки, мы скажем так, характеризуя уровень Аристотеля в 4 веке. До этого он был посвященным, еще до этого и опять был выдающимся посвященным. Но, находясь в 4 веке в греческой культуре, Аристотель является личностью, которая не имеет ясновидения и не имеет доступа к своему «я». Он не может выйти в чистое время. Потому что его мышление не проникает, не может пройти мимо пространства и войти во время. Не может, потому что те, которые входят в чистое время, они непосредственно соприкасаются с своим божественным «я», и тем самым для них становится ясным идея реинкарнации. Когда человек соприкасается с своим «я» существом, своим божественным вечным началом, для него идея реинкарнации совершенно раскрыта. Здесь нет никаких тайн. В солнечный день все ясно. Когда человек не имеет доступа к своему «я», тогда он начинает размышлять, есть или нет. Тогда начинает размышлять. А через размышление такие вопросы не разрешаются. Я сказал, вспомнил я Платона, потому что он 1500 лет находится в духовных мирах. Он находится 1500 лет, он выдерживает течение 1500, ну приблизительно сейчас, не чистые 1500, сейчас мы не будем сейчас педантично это все подходить к этому, но мы знаем, что когда Платон, как великий философ, отошел, то только в 10 столетии он опять инкарнировался, был великим мистиком. Потом, да, и, ну, к слову, сейчас еще сказать, и третья его инкарнация опять через 800 лет. Посмотрите, с какими большими промежутками он возвращается в духовный, это, в физический мир. Да, но это говорит о том, что Платон выдерживает высший Левахан, выдерживает высший ментальный план. Тогда как, извините, обыватель, простой, обыкновенный человек, даже не может войти в Левахан. Не может войти, потому что у него нет ничего такого, через которое мог бы проникнуть Виши Делахан. И мы часто подчеркиваем, что единственная, извините за такое выражение, единственная виза войти в божественный мир, войти в ментальный высший мир, это иметь правильные мысли. Мы, слава Богу, благодаря Рудольфу Штайнеру, мы общаемся именно с чистыми, правильными мыслями, и поэтому мы культивируем правильные мысли, но здесь мы должны очень, очень большое мы поставить. Но только тогда, когда эти святые, чистые мысли перешли в нашу плоть и кровь, вот тогда нам есть доступ. Тогда мы можем войти в ментальный мир и выдержать то состояние. Почему я говорю слово «выдержать», дорогие мои? Действительно, там надо выдерживать. Потому что я один раз сказал, что страдание и боль легче переносится человеком, чем высочайшая радость и высочайшее блаженство. Поэтому человек не выдерживает то состояние высшего, высшего блаженства, не выдерживает то состояние рая, и он бежит от этого. И вы видите, здесь уже какая сила у Платона. Платон выдерживает около 1000 лет, больше чем 1000 лет выдерживает и находится в состоянии высшего ментального плана. Колоссальная личность. Удивительная индивидуальность. И поэтому я говорю, что когда мы здесь приобщаемся к правильным мыслям, к правильным позициям, когда мы преодолеваем догматику нашей религии, потому что мы здесь, Восток должен там преодолеть свою догматику. Он должен протянуть нам руку. И мы должны найти эту руку и протянуть от себя тоже эту руку, чтобы мы нашли бы друг друга. Потому что в этом и есть смысл общечеловеческого понимания. Когда человек замыкается, это не есть истинное христианство. Христианство всегда мыслится общечеловеческое. Когда есть понимание общечеловеческого, всеобщего человеческого, тогда мы выходим из догматики нашего состояния, нашей религии, нашего мировоззрения. Также мы ожидаем, что человек должен выйти. Выйти из своей догматики, выйти в чистое поле, да? На нейтральную выйти. Поэтому вот это самое важное, что мы имели бы правильные чистые мысли. Когда человек здесь любит правильные мысли, когда он догадывается, где найти ему правильные мысли, правильное мировоззрение, тем самым он высказывает, он показывает на земле преданность именно божественному миру, именно высшему божественному миру, который человек проходит между смертью и новым рождением. Мы ведь знаем, дорогие мои, что между смертью и новым рождением человек проходит чистилище, потом нижний божественный мир, потом верхний божественный мир, потом возвращается. И жизнь человека между смертью и новым рождением бесконечно богата, как это говорит, как говорит духовная наука. Да? Поэтому мы должны, вот я не знаю, это третью лекцию, конечно, мы, наверное, проводим относительно вот вокруг этой темы, что мы должны знать, что Отец, Сын и Дух – это говорит о вселенском сознании. Это не христианское, так сказать, не христианские приоритеты. Это всеобщее вселенское сознание. Когда мы так постигаем мир, тогда у нас есть одна великая возможность, дорогие мои. Я помню, что мне это коснулось этого вопроса с другой стороны, но вот сейчас я хочу именно с этой стороны осветить это. Когда человек действительно возносит, вот послушайте, это очень, очень значительное, очень важное понимание. Дорогие мои, знаете, вот когда человек привносит свое обивательство в мировоззрении, он там утверждает свои обивательские нормы. Обиватель, что такое слово обиватель? Когда в человеческой жизни все одно и то же. Он обивает свою жизнь одно и то же, одно и то же, одно и то же. Когда он переступает и интересуется религиозными вопросами, он эту мировоззрение тоже туда перебрасывает и говорит, что одно и то же все, одно и то же, все религии одно. Часто мне говорят, а все религии это одно и то же. Ничего подобного, дорогие мои. Существует эволюция. Существует нечто новое. Человек живет напрасно. Он в каждой жизни, в каждой инкарнации, в каждой эпохе приносит что-то новое. Божественный мир трудится не понапрасну. Он это не одно и то же подает нам. Он все время продвигает мир вперед. Мы в прошлый раз говорили, знаете ли нет Восток о том, что существует эволюция? Знает Восток. И приводили несколько примеров, сейчас я не буду повторять. То есть, это, знаете, обивательское сознание, когда человек нам подает такое место. Все религии одно и то же, все божественные сыновья, и есть только отец, и больше ничего. Не разбираясь в своей религии, он подает нам вот эту норму обивателя. Поэтому мы должны прислушаться к посвященным. Что говорит посвященный об этих вопросах? Потому что, дорогие мои, это же элементарно. Если вы хотите изучить музыку, то вы не пойдете к профессору математики, нет? Это же элементарно. Вы должны пойти к музыковеду или к пианисту и прислушаться, и стать у него учеником, а не учить уже, ничего не зная. Когда учил человека, сознание перекрыто. Почему он не доверяет тому, у которого все это раскрыто? Вот у меня есть такой, часто я говорю, друг, атеист. У него учитель слепой. Что я имею в виду? Он учился у атеистов, историков. Его учители все слепые, а наш учитель зрячий. У кого есть больше возможностей? Да, конечно, и оба упадут в яму. То есть в оригинале стоят, оба упадут в пропасть. Да, да. Хорошо, что знаем, это очень важно. Во свете, кто ходит, тот не спотыкается. Элементарно, элементарно. Поэтому, дорогие мои, надо прислушаться к тому, у кого открытые очи, духовные очи. Кто знает, у того надо учиться. А если мы не хотим учиться, тогда что получается? Мы не хотим истины. То есть, мы не хотим в духовных мирах после смерти войти в Делахан. Это одно и то же, дорогие мои. Здесь напрасно противится человек правильным мыслям, правильным истинам. Потому что он высказывает свое нежелание, чем не слушается. А кому слушается? Кто отравлен или кто слепой? Тем самым он, войдя через врата смерти в духовный мир, он не хочет войти там, в Делахан. Поэтому человек очень сложное существо. Когда он упрямится истине, мы должны поставить серьезный вопрос. А почему он упрямится истине? Почему то, что совершенно ясно? Совершенно ясно. Если мы принимаем Рамакришну, и если мы высказываем доверие, потому что Рамакришна действительно был совершенно святым человеком, от рождения он был девственником, и так провел свою жизнь, что свою чистоту не уронил. Мы доверяем им, более того, мы его очень любим. И слушаемся. Там, где он постигает, он во всем прав. Но есть, как мы сказали, духовный мир — это очень сложный мир. Там глубочайшее, бесконечное разнообразие. Он постигает одну линию. И мы принимаем эту линию. Будда нам говорит истину. Мы принимаем истину Будды. Разве мы не говорили о Будде? А размышленным путем мы не говорили? Мы не связывали это с христианством? Мы не связывали это с правильным постижением мира? Как начинать Будда? Суббота. Суббота — это правильная мысль. Воскресенье. Правильное решение. Посмотрите, все время говорится правильная мысль, правильное решение, правильное. И потом это правильное приходит к пятницу. Правильное созерцание. Когда мы вырабатываем правильные мысли, правильные привычки, это приводится к правильному созерцанию. Так Будда уже заранее говорит, что если у тебя неправильные мысли, ты не придешь к правильному лицезрению духовного мира. Поэтому, когда здесь человек упрямится и не принимает духовный мир, это непростая причина, дорогие мои. За ним стоит, вы меня извините, но за ним стоит очень такая сильная личность. князь мира сего. И он поддерживает его и дает ему силу. И он препятствует истине. Это противоборствующие духи, которые ни за что не захотят войти в духовный мир, то есть, войдя в духовный мир, войти в божественный мир. Они не для этого рождены. Они рождены для того, чтобы препятствовать истинам, очевидным, совершенно очевидным истинам. Дорогие мои, когда высокий посвященный Вольфштайнер сам протягивает руку всему Востоку и ищет пути соединения. Почему мы от них это то же самое не видим? Почему это старание, нет старания понимания этого? Почему мы знаем? Дорогие мои, вот еще один великий пример. Я бы сказал, что самый величайший пример примирения западного мышления и восточного мышления, и мировоззрения или эзотерики, заключается в том, что сам Рудольф Штайнер говорит, самая значительная литургия в христианском мире – это то же самое, что было во всех религиях и во всех храмах. Всех времен. Что больше еще нужно, дорогие мои? Ну что больше еще сделать ему? Когда он говорит, что всякое постижение, то есть ступени, все ступени, ступени всех религий к духовному миру идет через четыре великие культа, через великие служения. Это культовое служение заключает в себе. Первое – провозвестие. Вы вспомните, провозвестие Рамакришны. Помните, даже так называется это произведение. Но где Шуки? Мистериальный культ. Не христианский культ, а мистериальный культ. Всеобщий мистериальный культ. Первое – провозвестие. То есть мы говорим Евангелие. В Индии говорят Бхагавад-гита, Упанишады, Рамаяна, Веды. То есть литература. Короче говоря, просто говоря, литература, провозвестие, то есть откровение, то есть мудрость, выраженные в словах, да? Это же всеобщее, дорогие мои. Здесь мы будем учиться нашему Святому Писанию, или там мы будем учиться, какое-то имеет значение, да? В разрезе эволюции это другой вопрос. Но когда человеку надо, когда человек учится музыке, он же учится, сперва Гайдна учит, Моцарта, Бетховен, но это же прошедшие. Правильно, нет? Но мы должны это прошедшее знать. Но этот вопрос уже перебрасывается в сторону крещения Иоанна, да, что значит мистериально. Но об этом и здесь тоже поговорим, все же надо это как бы. Часть людей, которые ходят в той группе, они знают, но те, которые не ходят, они же не знают, но здесь должны это разработать основательно. Ну, потом к этому подойдем. Значит, я вот хочу сказать, что как мыслит Рудольф Штайнер? Мыслит вселенскими понятиями. Это не христианское понимание. Это чистое эзотерическое, вселенское сознание рождает вселенской мысли. И вселенская позиция у него. Поэтому, когда он говорит, это общее всем. Поэтому говорит «провозвестие» – это первая часть литургии. И мы скажем так, «провозвестие» у нас – это Евангелие и Святое Писание, а в Индии опять-таки, если возьмем в Китае, то же самое, Конфуций там говорит, Лао-цзы в V веке говорит, да, излагает свои мысли. Это все «провозвестие». Это все мысли, выражение в словах мудрости. То есть это наш путь. Мы скажем, это путь откровения. Второй мистериальный акт, без которого немыслимо вообще, совершенно немыслимо продвижение вперед, дорогие мои. То, что Восток знает это, я не хочу сказать, что лучше нас, но знает это совершенно прекрасно. И еще как знают, на каком уровне. Потому что вообще Восток — это страна благоговения. Страна жертвы. Жертвенность индиец понимает, можно сказать, великолепно понимает. Блестяще понимает, что такое жертвенность. Потому что это вообще родина жертвенности. Почему? Потому что во всех именно храмах великие жрецы, когда вели свою, все свои эти церемонии, культовые церемонии, они всегда жертвовали. И они знали смысл жертвы. То же самое находится и у нас. Второй великий капитул – это жертва. То есть первое было откровение, то есть мудрость евангельская, и будет Святое Писание и так далее. И второе – это жертвенность. Если человек не способен к жертве, если человек не жертвует, он никогда не преобразится. То есть он никогда не изменится. Он остается таким же, каким был. А посвященный становится совершенно другим существом, когда он способен к жертве. Но жертву я говорю с большой буквы. Да. Когда мы здесь, у нас, в христианской эзотерике, мы слышим эти слова, это же созвучно со всей Вселенной. Вот как раз поэтому здесь мы находим именно истину. Если мы услышали бы нечто такое, что совершенно разница с Востоком или с любым, тогда мы усомнились бы в этом. Потому что мы же сказали, правление же одно. Божественный мир правит всем нашим миром, человечеством. Эволюции. Это одно правление. Михаил правит не только Запад, Михаил правит вообще все человечество. Архангел Гавриил не только правит европейскую часть населения. Это всеобщее правление. Источник правления один. Потом мы говорим, три логоса, они правят всем миром, всей Вселенной. Вся эволюция проходит через одно правление. Поэтому когда мы слышим, что вторая ступень – это жертвенность, то это действительно это очень великий акт, если когда человек к этому приходит, и он уже созрел для того, чтобы он вошел в именно жертвы. Потому что жертвенность – это как граница к третьему акту, к третьему великому капитулу. Третий великий культ – это преображение Телесвалева. Преображение, когда мы имеем в Евангелии, мы слышим и знаем эту великую сцену, 17 глава от Матфея, там, где мы видим и слышим великое преображение. Видите, если бы у нас в Евангелии не было бы преображения, мы сказали бы, что Восток имеет преимущество. Но ни Запад, ни Восток никаких преимуществ не имеет перед одним правлением. Потому что все посылается не только нам, но и Востоку посылается. А если Восток не принимает, это уже не наша проблема, дорогие мои. Это проблема Востока. Восток ничем не обделан. Ему посылается все. Также нам посылается. А что, разве здесь все принимают этого? Посмотрите, как нас мало. А где остальные? А остальные, они не интересуются этим вопросом. Более того, находясь здесь, потом они уходили под разными причинами, под разными коварными такими причинами. Что это наша проблема? Нет, совсем нет. Клевета, которая на нас идет, или на меня, или на вас, это не имеет значения, за этой клеветой стоит определенное настроение. Это неспроста, дорогие мои. Потому что они открывают доступ к искушению. Это или арманийский, или люциферийский потом источник. Это потом они обнаружат в духовных мирах. Почему они подпали под этим течением? Это их проблема, не моя проблема. Не наша проблема. Если Юния говорит. Поэтому мы должны видеть одно и то же. Вернее, знаете, вот так. Мы должны видеть все охватывающие мысли христианской эзотерики. Тогда мы принимаем эзотерику христианства. Если это не всеобъемлющая мысль, нас это не устраивает. Тогда мы любим догматику, так получится. Но именно антропософская ориентированная духовная наука, эзотерическое христианство, как мы называем его, христология, изучает вселенскую мудрость. И это есть третий акт великой литургии, это преображение. Преобразился Будда. Даже у доктора есть такой цикл, что Будда закончил свою жизнь преображением. Видите, насколько это так совпадает. А дальше, в силу того, что он все же был человеком, а не Богом, дальше он не прошел. Он дошел до преображения. Когда он преобразился, он отошел. Значит, мистерия преображения связана с жертвой. Кто не способен к жертве? Что значит жертва? Когда свое личное «я» устраняется. Когда мы отличаемся от личного «я» и говорим «не я». Видите, как звучит? Не я, а Христос. Когда мы отдаем свое, то есть когда мы жертвуем свое «я» ради нашего Бога, так же, как Рамакришна, тоже говорит, не я, но мать Кали. Все время он общался с этой матерью Кали. И он оттуда принимал. Это еще можно, давайте скользко не скажем. Почему мать Кали? Почему женский образ? Потому что он имел откровение эфирного тела. Уже сразу вспомните, помните, да? У мужчины эфирное тело женское. Орфей ищет эрудику. Абиссалон ищет этель. Данте ищет Беатричу. То есть, когда человек имеет откровение до эфирной стихии, до эфирного тела, он непременно воспринимает божественный лик в противоположном поле. То есть, если он мужчина, откровение идет от женского облика. Если это женщина, откровение идет от мужского облика. Да? Тогда там стоит Аполлон, там стоит Зевс, там... Или если мужчина обращается, там стоит уже Гера, или какая-нибудь богиня Деметра, и так далее, да? Артемида в греческих мистериях, и так далее, да? Но это, для нас это понятно должно быть, когда Рамакришна говорит, «Мать Кали, спаси меня, потому что он соприкоснулся с Христом», и он уже не может ориентироваться, то есть он теряет равновесие. И тогда «Мать Кали спасает его, выводит его из этого океана любви». Мы это можем совершенно эзотерически правильно понять, что обращение к матери, значит обращение к своему эфирному телу, к эфирной стихии, обращение к эфирной стихии, который образно выявляется в женском лике, если обращается мужчина, да? Так что мы это можем понять. Поэтому я говорю, что мы все можем понять. Потому что у нас есть зрячий учитель. Наш учитель есть посвященный. Конечно, мы можем все понять. Не то, что мы являемся такими мудрыми и умными, нет. Мы доверились великому посвященному, зрячему. Поэтому, если зрячий нас ведет, мы в яму не попадем. Как счастливо говоря. Ну, и так дальше. Значит, Рамакришна, жертвуя своим «я», общается с Магометом, общается с Буддой, общается с Рамой, общается с Кришной и говорит, тот, кто был Рамой и Кришной, стал Рамакришной. Потом он захотел общаться с Христом, но не выдержал. И просит мать, чтобы вывел бы его из этого океана любви. Так что мы знаем, что когда слышится слово Павла «не я, но Христос во мне», мы говорим, когда мы отрешаемся от «я», мы способны к жертве. А это приводит к преображению. Это третий мистериальный культ, третий мистериальный акт, когда мы уже преображаемся. Что значит преображаемся? Мы становимся совершенно другими. Другими. Это есть полное преображение. Поэтому, когда Петр, Иоанн и Яков на горе, что значит на горе, мы это знаем? Ну, потом скажем еще те, которые это не знают. На горе это же символ, да? На горе, когда они лицезреют Спасителя преображенного, они видят, что его лик засиял, как солнце. А одежда сделалась блистающими. Вы меня простите, я здесь личный момент хочу ставить. Меня всегда удивляло, почему говорится здесь об одежде. Стали блестящими, как белый, как снег и так далее. Мне всегда интересовало, почему здесь это слово. Меня это удивляло. Через 20 лет я получил на это ответ. И об этом я потом обязательно специально поговорю. Это удивительная мистерия, которая нас ждет в пятницу. Но здесь тоже мы пройдем. Там 260-я уже идет лекция, там что вы, там нужно провести эти сложные вопросы. Это очень сложный вопрос, и надо к этому как-то подготовиться, чтобы это не звучало пусто, чтобы это имело нагрузку душевную определенную. Поэтому мы скажем так, что преображение – это уже высота, высочайшая высота посвященного. И Петр, и Яков, и Иоанн получают вот это посвящение, потому что они присутствуют, то есть они возвысились до преображения. Опять-таки, дорогие, степень преображения, то есть ступень преображения можно пройти разными совершенными, разными совершенствами. Потому что каждая ступень дифференцируется и имеет очень утонченную шкалу, дифференциацию. Можно там, ну, грубо, очень грубо говоря, на 10%, на 5%, на 50%, на 60% выполнить эту великую мистериальную ступень. Поэтому раз человек достиг степени преображения, это значит, не значит, что он совершенством уже владеет этой ступенью. Совершенством владеет только Бог. Истинным христианином является только Христос. Остальные все последователи. Это скромность. Ну, и это есть правда. Также, когда мне говорят, например, что вот антропософ, нет, дорогие, антропософ был только Рудольштайнер. Остальные все последователи. Пусть будут они скромными. Все мы последователи. Истинный антропософ – это Рудольштайнер. Истинный буддизм выявляется Буддой. Остальные все последователи, которые, ну, вы сами знаете, как это все потом уродуется. Если мы оценили бы христианство, что такое христианство, смотря на священников, то что у нас получится? Тогда мы потеряли бы вообще все это Евангелие христианства. Мы должны смотреть на первоисточник. Когда мы первоисточник знаем и любим и стараемся постигнуть, постепенно мы приобщаемся к этому, мы становимся истинными последователями. Даже доктор говорит, что эзотерический ученик – это тот, который уже общается в астральном плане совершенно свободно. Вот так на Земле мы можем сейчас общаться, здесь выйти, туда и выйти, сюда, и так свободно взять любой предмет, который нам просит. Вот так же свободно. Это ученик. Посмотрите, эзотерический ученик. А мастером становится тот, который поднимается на уровень как раз преображения. Когда он живет там, где жил Платон 1500 лет. И образно, и прямо говоря. Раз уже мы Платона вспомнили, да? Аристотель говорится. Хотя Аристотель очень долго находился в духовных мирах, но не так долго, как Платон. Это надо еще выдержать. Это непростые вещи, дорогие мои. Потому что обычно, вот я хорошо, что вспомнил сейчас, обычно, дорогие мои, Рудольштайнер говорит, доктор говорит, обычно люди воплощаются на 200 лет раньше, на 100-200 лет раньше, чем им положено, да, чем им подобает. Потому что выгоняет Ариман. Это Ариман делает. Выгоняет Ариман на землю, выгоняет скорее. Потому что когда мы находимся долго в духовных мирах, мы принимаем много божественных лучей. Мы благороднее становимся, мы приходим более благородно, как Платон пришел, как великий мистик в 10 столетии. Как говорится, была женщина и писала величайшие мистериальные драмы. Поэтому выдержать божественный мир, это с другой стороны обогатиться божественным миром и принести на землю, принести богатые ценности, высокие моральные понятия. Там, где перекрывается всякая возможность клевету. Перекрывается и все. Это душа должна делать, это сама душа. Сама душа должна быть благородной, не допустить то, что недопустимо. Это надо там находиться много долго, чтобы приобщиться к божественным качествам. А духовный мир одаряет нас благородностью, одаряет нас. Эта благородность становится нашей плотью крови. Тогда Ариман не выгоняет нас на 200 лет раньше. Мы становимся сухими, когда рождаемся. И становимся подверженными разным не хочу сейчас сказать. Поэтому, дорогие мои, здесь мы должны подготовиться. Вы знаете, я часто говорю, я моей девочке тоже говорю, дочери говорю, что ты недостаточный эгоист. Недостаточный эгоист. Надо быть сильным эгоистом. Сейчас по-другому, сейчас меня, чтобы вы меня правильно поняли, я сразу скажу, что значит быть настоящим эгоистом, когда мы работаем для божественного, а не для земного. Когда я здесь то знание накапливаю, которое мне понадобится там и пригодится там, в духовных мирах, тогда мой эгоизм оборачивается в положительную сторону. А когда я здесь накапливаю то, что только здесь я должен оставить потом, после смерти, тогда у меня эгоизм не тот. У меня перевернутый эгоизм. Ну, так образно говоря, конечно. Когда у меня есть сильный эгоизм, тогда я не разрушаю свое здоровье сигаретами, алкоголем и так далее, и так далее. Плохими мыслями, плохими чувствами по отношению к человеку и так далее, и так далее. Да? Тогда у меня здоровье эго. Эго здоровье. Это эго имеет человек совершенно оправданным. Потому что даже, я приведу слова доктора, что чем велик Леонардо да Винчи? Велик своим эгоизмом. У него божественный эгоизм. Потому что он вбирает в себя. Это эгоизм, который вбирает в себя все эти великие ценности, и потом это переваривается, потом выливается как великие художественные произведения, да? В силу чего? В силу сильного эгоизма, большого, здорового эгоизма. Эго. Не самостное эго, а эго, которое развивается, которое старается войти в совершенство. И доктор подчеркивает, единственное оправдание эгоизма там, где эгоизм старается быть совершенным. Это допускается. Ради этого как раз наоборот, вся Вселенная работает, чтобы у тебя было бы такое эго, которое вобрало бы все, себе все, все то, что есть на Земле, все самое ценное и высокое. Это такое эго оправдывается, это есть настоящее эго. А когда у человека земное эго, эго, которое цепляется за приходящими ценностями, которое набирает здесь то, что он здесь оставляет после смерти, а вот мы должны, наш эгоизм должен обогатиться тем, что не оставляется на земле. Это все ценится. Поэтому, дорогие мои, тогда получается так, что мы должны обогащаться, обогатиться всем, чтобы это нам пригодилось в духовных мирах. Поэтому чисто религиозный человек не на земле богатеет. Ну, давайте вспомним евангельские слова, да? Где сокровище твое? Там сердце твое будет. Не собирайте сокровищ, где моль и ржа, и воры подкрадываются. Зачем эти слова звучат, если мы это не понимаем так, как должно быть? Да? Поэтому вот я и как раз эти, оправдываюсь этими евангельскими словами, что мы должны вбирать в себя то, что нам пригодится в высшем ментальном плане, то, что пропустит, то, что даст нам возможность войти. Это не тот эгоизм, это эгоизм в божественный мир. Давайте еще по-другому скажем. Если мы здесь растрачиваем эгоизм для земных целей, тогда мы в духовных мирах слабы, в эгоизме слабы как раз. Эгоизм нам нужен в духовных мирах. Почему? Почему? Нет, чтобы там выдержать. Но. Чтобы там выстоять, и там быть эго, там быть личностью, там быть индивидуальностью, не терять самого себя. А когда мы здесь растрачиваемся на разные, эти, ну скажем так, удовольствия земли, когда мы здесь растрачиваемся, тогда наш эгоизм слабеет в духовных мирах. Здесь у нас сильный эгоизм. Да, вот потому. Потому и выгоняет, потому что там слабо эго. Там мы не можем самостоятельно стоять, и как-то подует нас. И на 200 лет летаю. Во многих местах и порог духовного мира там то же самое. Одно и то же везде, дорогие мои, потому что это один великий закон. Здесь мы меньше растрачиваем свой эгоизм на земные удовольствия, на земные страсти. Там сильнее наш эгоизм и выдерживаем нашу личность в духовных мирах. Поэтому я говорю, что мы должны быть действительно настоящими сильными эгоистами. Эгоистами не ради земли, а ради Божественного мира. И всякая корыстность снимается с нас, когда мы приучаемся постепенно приобретать те сокровища, которые нам... И поэтому, где наше сердце будет? Там, где наше сокровище будет. Это звучит как раз во сцене преображения. Когда Петр предлагает рекущий, сделаем одну Илью, одну Моисею, одну тебе, Господи, эти трекущие как раз говорят о том, что человек должен там строить, а не здесь. Там. А человек здесь строит. Дома и так далее, и так далее, и так далее. Здесь строит. То, что он здесь оставит. Если вот так, мы так подумаем. Давайте я буду собирать только то, что я возьму с собой в духовных мирах. Что у него останется? Ничего. У обывателя ничего не останется. Он должен вынужден все оставить, потому что он ничего не взял, но ничего не вобрал в себе такого, что пригодится ему, что он возьмет с собой. А когда мы берем с собой любовь ко Христу, а когда мы берем с собой любовь к великим посвященным, благоговение перед Рамакришной, перед Вивекананды, перед всеми этими великими людьми, перед Леонардо, там перед Микеланджело, когда у нас есть благоговение перед великими лично, перед великими индивидуальностями. Это наше богатство, наше внутреннее богатство. И если все это суммируется, дорогие мои, вы должны спросить себя, а вы любите вашего ангела-хранителя? А где он? Где? Не знаю. Как любить? Сказал, не знаю. Надо достигнуть того, чтобы возлюбить ангельский план. Всех ангелов любить. Потому нам помогает откровение. Первый культ, великий культ литургии. Поэтому начинается с чего? Мы знакомимся, как живет ангел. Как он развивается? Какова функция архангела? Какова функция божественных солнечных существ? Почему нам это говорит? Их. Мы должны любить весь божественный мир. Вы должны пережить, когда вы читаете духовную науку, вас должно открыться сердце, и вы должны почувствовать, что вы любите духовный мир, вы любите элементарных существ, вы любите ангелов, любите архангелов, вы любите бесконечно, любите солнечных существ. А это, между прочим, очень важно, знаете, именно любовь к солнечным существам. Поэтому вы должны частенько смотреть на солнце и сказать, вот там живут божественно-духовные существа, которые так сияют в своем благородстве, что этот луч согревает меня, дает мне жизнь, дает мне действовать на солнце. Там живут вот эти возвышеннейшие божественные существа. Как не любить их? Я не понимаю. Так по-человечески говоря. Вы должны пережить, изучая духовную науку, вы должны вжиться, вы должны любить божественный мир. Начиная с вашего ангела, вы должны больше пережить, как ваш ангел-хранитель вас именно любит. Если вы это пережили бы, это уже большое дело. Если вы почувствуете, как он любит вас, как он, тогда вы почувствуете, как бедны мы, какая малость наши отношения к ним, а их отношение к нам, как он, как этот ангел-хранитель именно, как интимно любит тебя. Это не просто, что ему поручили тебя там охранять. Да, это не телохранитель, спасибо. Это не телохранитель. Это бесконечно любит и именно тебя любит. Потому он выбирает тебя. Потому он хранитель твоей судьбы, твоей кармы. Поэтому он не допускает ничего там. Кто-то клевещет. Кто там, чатом, матом, что-то делает. Ничего не действует. Почему? Ангел-хранитель у тебя есть. Это есть истинная вера. Духовная вера в духовной науке, в эзотерике. Не должны доверять, что вот кто-то сделал, потому мне плохо. Ничего подобного. Это в твоей карме написано, потому тебе плохо. Никто не имеет доступа к вашей карме. Никто не имеет доступа к вашей судьбе. Никто не имеет доступа. Единственный, кто имеет доступ, это ваш ангел-хранитель, который смотрит на Серафима. А Серафим смотрит на Святую Троицу. И вот оттуда решена ваша судьба. Кто здесь может какую-то иглу вставить в вашей судьбе? Никто. Сам человек тоже не может ничего. Потому что если он должен, если он выходит, извините, если он выходит на улицу, и должен пойти туда, где несчастье ожидает. А в карме это не написано. твой ангел-хранитель переводит в другую сторону. Или что-то с кем-то встречаешься, и потом решишь туда идти. А если туда пошел бы, и так далее. Так что ангел-хранитель защищает. Но, дорогие мои, вот я благодарен, что напомню. Это не телохранитель, дорогие мои. Это бесконечно любит вас. Поэтому я хочу непременно вот как-то подчеркнуть, что мы должны почувствовать, мы должны чувствовать состояние нашего ангела к нам. Почему я это говорю? Потому что это легко. Как Гёте говорит, и легкое трудно. У доктора эта цитата часто звучит, но это сравнительно это легко. Если мы обратим внимание на это, то придет непременно время, когда вы прочувствуете. Наверное, уже должны, знаете, перевести в конкретное переживание, что существует ангел, что это не механическое их отношение к нам и так далее. А если вы помыслите, как же любит солнечное существо, человечество уже, потому что для него все равно, кто болеет, тот или тот, это одна боль. Это боль человечества. Это очень сильно звучит в тайноведении. Удивительно возвышенно звучит. И есть еще один такой цикл, где потрясающе звучит у доктора, когда я сейчас назову этот цикл, это оккультное чтение, оккультное слышание, 4 лекции. Очень сложные лекции, когда я давал людям, это не могли преодолеть, настолько очень, материал очень тяжелый. Но там звучат как раз эти слова, что с высшей точки зрения все равно кто болит. Это боль человечества. Это наше меркантильное приземленное сознание разделяет нас. Но это и звучит в христианстве. В христианстве, эзотерическом христианстве мыслится все человечество. Не отдельно. Здесь как раз и звучит вселенское сознание. То есть выходит вселенское сознание. Поэтому, дорогие мои, я когда, знаете, ставлю такой вопрос, это к тому, чтобы у нас возникло бы вот это чувство по отношению к нашему ангелу-хранителю. И когда мы говорим, что ангел, насколько ангел совершенен, да? А в чем заключается совершенство, если не в чувстве, которое он может, если в любви, если не в любви, которое он может по отношению к нам пережить и почувствовать? Это интимный момент. И те люди, которые действительно хотят развиваться внутренне, они рано или поздно все равно, потом я говорю, это легко, сравнительно легко, они рано или поздно подойдут к тому, чтобы почувствовать, а как ангел любит тебя. Тогда, знаете, все сомнения, все, вообще все уже становится совершенно и радостным, и, знаете, не приходится слово, имя Дилю говори, надежда. Я сейчас другое думаю, никак не хотел, никак не мог перейти. Возникает это в душе, именно это чувство надежды и спокойствия. И правильное отношение, без суетности, спокойная работа и вера, и надежда того, что тебя бесконечно любят. Бесконечно любят тебя. И то, что божественное терпение, это одно. Я сейчас хочу сказать именно о том, что мы должны почувствовать, что божественный мир тебя бесконечно любит. Каждого поименно. И эта любовь начинается с ангела. И мы должны вот это почувствовать, мы должны думать об этом. Не всегда, но иногда. Должно быть какое-то настроение, какое-то отношение должно быть к нашему ангелу. Тогда мы верующие люди, дорогие мои, тогда эта вера не абстрактная. А так, что мы услышали, да, между смертью и новым рождением человек живет, да, очень хорошо, все. Потом уже мы должны этим жить. Мы должны это пережить, как-то чувствовать. И поэтому я сказал, что каждый день надо вспомнить. Каждый день мы должны вспомнить, что перед рождением жили в божественных духовных мирах. Мы смотрели, как бесконечно, бесконечно любит нас первая иерархия, иерархия Серафима. Вообще совершенно, самая совершенная, самая всеобъемлющая любовь – это у Серафима. Так как могут любить Серафимы, не может, не то что человек, а не может и даже солнечные существа не могут. Это всеохватывающая, божественная, это вселенская любовь. первой иерархии, изливается в нас. Но если мы долго остаемся, тогда мы можем это воспринять. И когда мы рождаемся, мы приносим идеалы. И когда вы смотрите на человека, у которого нет идеалов, то вы должны сказать, исходя из духовной науки, в первой иерархии ему было даже одна секунда. Оставлена была только одна секунда. Не успел чувствоваться. Поэтому мы как-то, как лейтмотивом звучит, Платон, оставаясь в духовных мирах, посмотрите, 1500 лет, подумайте, какое огромное общение, всеохватывающее общение с божественными существами. И он когда приходит, и помните, что я говорил? Так что помните, наверное, очень сильно, да, вы тоже помните непременно. Непременно вы помните. Как характеризует Рудольф Штайнер Платона? Особенным качеством Платона было благородство. Вот этим он отличался от всех. Когда? Когда он в 19 веке родился, когда у него был отец Сократ. Там был учителем, а здесь уже является как отец, да? Вот этот Платон, который родился потом через 1500 лет, то есть еще плюс 800 лет, да, в 19 столетии, когда он родился, в 19 столетии он отошел. Не пение для 20 столетия, особым, выделялся особым благородством. Откуда это благородство? Из солнечных существ. Из существ первой иерархии. Поэтому, дорогие мои, когда мы читаем о небесных мирах, мы должны стараться конкретно, как можно, как насколько возможно для вас, конкретно представить серафим. Что это за существо? Какое его качество? Что он делает в божественных мирах? По отношению к нам, по отношению к космосу. Чем он правит? Какие у него функции? Как он служит высоко Святую Троицу? Как он лицезреет Отца Вселенной? Что он переживает, потом это все извивается, потом охерувимо и так дальше. Каждый день вы должны провести перед своей душой всю небесную иерархию. Я не требую, нет, я просто говорю, я даю стимул. Потому что я говорю, что свободная воля никогда не нарушается. Когда я говорю, что это так должно быть, это человек должен сам хотеть, а если не хочет, должен оставить. Потому что свободной воли я не касаюсь. Это мы знаем хорошо, дорогие мои. Также мы должны помнить, что перед рождением мы находились в божественных духовных мирах. Вот мы находились в сфере ангелов, архангелов, архаев, третьей иерархии. Что они нам дают, какие функции дают? Вы должны читать и оттуда уже перевести для медитативной работы. И мне простите, но можно я так личный момент вставлю? У меня медитация 4 часа идет. И плюс еще 6 часов, 8 часов чтение идет. Ну, я к этому вышел, я в молодости не мог. В молодости я транжирую время, не знаю, наверное, никто из вас так не транжирует время, как я транжирую время. Так что, потом я постепенно вышел, постепенно я все отстраняю, все то, что лишнее остается, все то, что значительное. Но вот как-то я уже выхожу на это 82-го года. Я это говорю, потому что как-то дать определенный стимул, я должен это делать. У доктора, знаете, как написано, дорогие мои? Те, которые читали «Мистерия Солнца, Смерти и Воскресения», последние. Я на вас смотрю, потому что вы это читали, потом я сейчас мерю. Там в последней лекции написано, то, что человек имеет, он обязан вынести, одарить всем. Он не имеет права хранить это в себе, но должен находить какую-то определенную форму. Но он не имеет права, вот что-то он пережил, он должен непременно вынести. Это было, между прочим, культурой всех этих монахов. Вечером они всегда собирались вместе и беседовали, кто что пережил. В отзыве францисканцев там было так, что когда собирались, один из последователей францисканцев не хотел говорить, что с ним стряслось прошлой ночью. А Франциск умоляет, скажи всем, чтобы... А он не хочет говорить, потому что там что-то страшное пережил. Потом, наконец, Франциск... Нет, не понял, раскрыл душу ее и вывел на то, чтобы он разоткровенничал бы. Оказывается, этот монах пережил явление дьявола который ему сказал: «Зачем ты трудишься? Ты у отца в книге жизни не написан. Так что ты мой. Напрасно ты молишься, напрасно ты постишься, напрасно ты трудишься, учишься и так далее. Ты мой, ты у отца не написан. Ты погибший». И потом Франциск говорит, ну, сказал ему, что «Зачем ты этому негодяю поверил? Он же тебя обманывает, обдуривает просто тебя. Ты самый любимый сын у Отца Вселенной, у Христа. Ты за, у Христа за пасухой. За тебя молится он, за тебя я молюсь». И когда следующий раз он появится, и он дал наставление, как с ним войтись. Я тоже не хочу сказать, что там очень грубые слова идут. Это вы сами простите, в цветочках Франциска Ассизского. Это великолепная книга, вы должны это непременно прочесть, которую мы читали. «Цветочки Франциска». У меня была эта книга, кто-то взял и не вернул. Так же, как и от Иисуса ко Христу, взял человека и не вернул. Ну, что делать? Нет, не знаю, а присвоил. Раньше. Ну, присвоил, это хорошо, что присвоил, потому что кому-то даст, потом еще... Ну, в общем, это не важно. Важно то, что мы должны сказать, что наш ангел-хранитель бесконечно любит нас. Так что мы не осуждены. Мы все записаны у Отца в книге жизни. И когда Спаситель раскрывает книгу жизни, срывает печати, то мы там находимся. Потому что, дорогие мои, это... Те, которые хотят услышать слово великих посвященных, зрячих людей, они рано или поздно придут к истине. Поэтому я и начал от этих слов реинкарнации. Идея реинкарнации, дорогие мои, это великое, знаете как, великое добро. Просто добро. В общем, дается возможность. Вот сейчас я многие вещи не сделал правильно, да? Но есть следующая жизнь. Возможность. Если я действительно хочу, если я раскаиваюсь, если я думаю, что вот там это было неправильно, это было неправильно, это было нехорошо, там это я там здесь плохое, то не было. А, ну и тоже. В следующей жизни, если я хочу, мне дается возможность. Добро в этом заключается. Причем мне самому дается возможность, чтобы я сам исправил, чтобы это было бы моим шагом собственным, чтобы это было бы моей кармой и моим подвигом это было. Разве это не прекрасно, дорогие мои? А если было бы так хорошо, вот ты согрешил, и другой тебе, вместо тебя это все исправляет, а тебе что от этого? Это ты сам должен сделать все, ты сам должен свою карму, свою личную судьбу привести к совершенству. Какое великое добро в этом, дорогие мои. Поэтому те, которые отрицают реинкарнацию, за ними непосредственно стоит Ариман. Непосредственно внушает, не принимают. Почему? Не принимают то добро, великое добро. И поэтому... В духовной науке совершенно справедливо звучит, кто допустил карму? Христос допустил карму. Поэтому его в Индии называли Вишва карма, Радика карма. Как его называли там? Почему? Потому что карма есть самое величайшее добро. Возможность совершенствоваться. То есть возможность исполнять, выполнить слово Евангелия. Мы должны наше откровение говорить. Какие слова? Пятая глава. Евангелие от Матфея. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Разве в одну жизнь это возможно? Сколько раз мне об этом говорили, да? Поэтому, дорогие, когда у нас есть возможность исправления, то это величайшее добро для нас. Величайшее добро. Рано или поздно, если мы любим истину, если мы хотим истину. Поэтому я, дорогие мои, вот я даже вам скажу так. Непременно молитесь такими словами. Даруй мне постичь истину. Что здесь плохого? Не звучит ни восток, ни запад, ни север, ничего. Умножь веру во мне, умножь любовь во мне, и даруй мне постичь истину. Все, это спасение, это вечное спасение. Просить, потому что это есть ваш... Здесь проявляется наша воля. Мы хотим это. Вот я не знаю. Помышлите, когда мне было 25 лет. 26. Сейчас не важно, ну 27, ну сейчас, я сейчас точно не помню. Но то уж точно, что 28-29, это уже точно, я тут уже знаю. Я молился такими словами: «Дабы познать истину». Где истина? И умножь веру во мне, и умножь любовь во мне к тебе. И это я проводил с тех пор. В моем отношении. Как это осуществилось? Не осуществилось. Это не вам судить. Это я должен знать, я должен откровенно сказать близким людям. Это мое дело. Но лекция что-то появляется. Это уже те, которые хотят услышать. А те, которые не хотят услышать, ничего не слышат от меня. Ничего. Перекрывают. А они потом постепенно уходят. Так и получается. Но я что хочу сказать? Вы должны проявить свою личную волю. Просить о том, чтобы... Где истина? Вот я не знаю, где истина. Я был ничьянцем, там ходил у этого, там был один Лео Бабдин, потом был Сава Бабану, потом был Георгий Ристави, потом был этот Тамара Шадрат, потом был... Ходили везде, все точки. Ходили везде. И вдруг Тамара Шадрат дает нам книгу. Египетские мистерии и Пятое Евангелие. Все. Закончилось. Искание. Почувствовали, что вот здесь есть истина. Ну почему почувствовали, это уже наши кармы, да? Нет, ну уже все сомнения ушли, и всякое, у меня была большая симпатия к индийским этим йогам. Даже здесь была встреча с большими йогами, очень большими йогами, настоящими большими, великими. Но 1500 лет все достаточно было. Все, вся индийская симпатия уже закончилась. И вот замечательная женщина, бесподобная женщина. Это не значит, что у нее не было, это не имеет значения. Да, у нас у всех есть какие-то недостатки, дело разве в этом? У Гёте такие были недостатки, что вы сказали, что за это гений, когда у него такие недостатки. Это не... Главное в человеке искать, что у нее хорошее, что выделяет его. Действительно выделяет его. Это важно. У Тамары Шадрат было великолепное качество. Одарять всем книгами доктора. Он мне давал не одну книгу, а 10-20 книг давал сразу. Вот я приходил к нему, она сразу 20 книг дала и радовался. Так радовался, что я даю 20 книг. А это сразу перепечатал и потом пригласил. Приносил, опять даю 20 книг. Бери это тоже. А ты знаешь, вот эту книгу должен качать. И вот эту видел, давай опять 10 книг. Приносил опять 10 книг. И так я очень скоро закончил библиотеку. Потом перешел в библиотеке к этому Баланчиладзе, Амиран Баланчиладзе. И тем уже восполнил доктора, да, конечно. Потому что кроме доктора я уже ничего не собирал. Это... Тогда я прочел Пятое Евангелие, первая книга Пятое Евангелие, и Египетские мечи. Все. Весь мой выбор уже был окончен. Я до этого читал очень много вещей, там и это, много. Но это было время искания. Я закончил время искания в этом разрезе, что я остановился здесь. Хотя очень много критиковал доктора. Сандрадзе так злилась, но прощала, потому что у нее было совершенно другое качество человеческое, удивительное чувство прощения, потому что он все прощал. Потом она радовалась, когда она услышала, что я уже окончательно все это уже завершил, всякое искание, всякие вопросительные знаки, она так радовалась, что просто не знаю. Ну, к сожалению, это были последние его годы жизни. Да, но мы завершаем нашу беседу, главное мы сказали четвертый акт, мистериальный акт, вселенский акт. Не христианский, нет. И не восточный. И никакой. Только один, единственный. Вселенский. Вселенский культ. Это причастие. Поэтому совершенно верно, совершенно справедливо говорят, что в христианстве ничего нет нового. Правильно. Ни распятие, ни идея воскресения, ни страдания и ни четыре великие литургические культы. Ничего нет. Ничего видального. А что есть самое важное? Самое важное есть то, что первоисточник жизни сам явился на земле. Вот что есть новое. Тот, кто подает всю мудрость, ведической, египетской, персидской, греческой, христианской и послехристианской, то вот именно тот источник рождается. И мы должны открыть глаза, уши, ум и все, все, всю душу раскрыть и увидеть, кто есть Христос. Христос есть жизнь. И когда говорится, что всякая жизнь дохвалит жизнь богателя, то это есть экзотерическое выражение, а не только благородное настроение святого человека. Когда святой говорит, каждое дыхание. Почему? Потому что жизнь и это дыхание дается именно от второго логоса. Третий логос дает сознание. Но сейчас, я не думаю, что вы сейчас придирались к словам и сказали, что, что разве первый логос не дает сознание? Первый логос. Сознание. Сознание дает человеку. Сознание дает третий логос, Святой Дух. И те, которые приобщаются к Святому Духу, они получают дар исцеления. Дар исцеления через Святого Духа. Так, как получил его Серафим Саровский. Поэтому он излил Святой Дух на своего друга. Поэтому он излечил. Когда они к нему подходили на 50 метров или там сколько-то, это не имеет значения, не на 50 шагов, какое-то имеет значение. Пусть будет на 5 шагов. Все исцелялись. Это дар исцеления через Духа идет от имени Святого Духа. От Логоса идет другой дар, дорогие мои. От Логоса идет дар любви. Это великое, это величайший дар. Поэтому, когда и Петр говорит, и другие евангелии говорят, евангелисты, то есть апостолы говорят, Господи, умножь в нас веру, это в вас, в каждом человеке, должно жить и трепетать. Каждый день вы должны жаждать этого. И каждый день вы должны говорить, умножь веру во мне. Вы должны довольствоваться тем, что есть, это есть. Выйти из убивательства. Если вы довольствуетесь тем, что у вас сейчас есть, это есть убивательство. Все равно, где вы находитесь. Но когда вы говорите, что умножь веру во мне, умножь мудрость во мне, умножь любовь во мне, дай возможность найти истину. Где истина? Истина тогда приходит. Непременно приходит, потому что истина ждет, когда ты попросишь.